Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Тен. Ионийский цикл. Продолжение. Они явно присоединились к разговору или попытке такового. Блейн начал поглаживать бок одного из них другой рукой. В их кулдыканье возникла нотка удивления. Оно стало быстрым и отрывистым.
«Потрясающе!» —
через некоторое время воскликнул Блейн.
«Они все добывают из-под земли и наотрез отказываются обсуждать какие-либо наземные явления. Совершенно необычно даже для пятой модели Огилви. Знаете, откуда они берут свои подпорки? Это корни растений. По крайней мере, так явствует из их описания. Но обстоятельства весьма важные для галактического археологического общества. Они, похоже, не в состоянии осознать, что такое цветение растений, ибо знакомы только с корневой системой и основанием стеблей. А что касается их общественной жизни, то, как ни странно, она довольно сложна для столь примитивной культуры. Но, быть может, лучше называть ее элементарной, учитывая те факты...»
«Вот и учитывайте их», — предложил Доннелли. «А я думаю о контр-уране, который нужен нам позарез. Необходимость пользоваться скафандрами резко сокращает время гарантированного обеспечения воздухом. Слишком велик расход энергии. Выясните, что сможет их заинтересовать, дабы заключить взаимовыгодную сделку, и предложите перейти в переднюю пещеру. Я покажу, как выглядит контр-уран. Мы дадим им свинцовые контейнеры, и пусть они наберут в них как можно больше горючего. Как далеко идут эти туннели?»
«Полагаю, под всей поверхностью планеты, будь то море или суша, существует разветвленная сеть таких коридоров. Я не предвижу никаких сложностей. Будучи доминантной формой жизни на этой планете, они на самом деле не плотоядны и вполне дружелюбны».
Пальцы Блейна вопросительно щелкнули перед ближайшим жителем планеты. Затем он погладил его по боку. Сначала несколькими короткими, потом длинными движениями руки. Существо, казалось, растерялось и кулдыкнуло что-то своим товарищам. Затем оно отодвинулось. Блейн снова щелкнул пальцами и погладил.
«В чем дело, док? Похоже, они рассердились».
«Это из-за моего предложения отправиться в пещеру. Входить туда им явно строжайше запрещено. Видите ли, они варвары и только-только начинают входить в период религиозной культуры, а потому могучее табу берет верх над инстинктом. Кроме того, живя в туннелях, они, вероятно, страдают агорафобией».
«Осторожно! Им пришла на ум какая-то чертовщина!»
Один из обитателей туннеля бросился под ноги Блейну. Археолог покачнулся и рухнул на землю. Два других инопланетянина зажали его длинные руки между своими когтистыми конечностями. Блейн отчаянно боролся. Он брыкался и извивался, напоминая при этом изумленного слона, на которого напали шакалы.
«Доннелли!» — выдохнул он. «Я не могу говорить с ними, пока они держат меня за руки! Они уносят меня!»
Пара подземных жителей мягкими, но настойчивыми рывками тащила старика по туннелю.
«Не беспокойтесь, док, они не уйдут от меня. Похоже, упоминание о пещере действительно стало нарушением какого-то строгого табу».
Джейк двинулся на перерез похитителям, но к нему стремительно бросился тот инопланетянин, который свалил с ног археолога. Небольшое лезвие топора было отведено вверх и слегка назад для удара.
«Послушай, парень», — сказал Доннелли примирительно, — «мы не хотим ссориться с вами, но у нас сейчас не слишком много энергии, а скафандр Дока выйдет из строя очень быстро, если вы утащите его еще глубже. Почему бы вам не поступить по-деловому? Позвольте все же показать, что нам необходимо».
Космонавт понимал, что сами по себе слова не имеют ни малейшего значения. Но достаточно богатый опыт общения с необычными организмами подсказывал, что тихий голос и спокойные слова часто действуют умиротворяюще. Однако, как оказалось, здесь это правило не сработало. Конечность аборигена внезапно дернулась вперед, и лезвие топора с неожиданной скоростью устремилось к прикрытому забралом шлема лицу Доннелли.
Тот резко отшатнулся в сторону и почувствовал, что заостренное лезвие топора царапнуло по боковой поверхности шлема. Легкое жужжание в правом ухе сменилось ревом. Наушник вышел из строя, а стало быть, покрытие Гроджина повреждено, и пары втористоводородной кислоты могут свободно въедаться в металл.
Нет, так не годится. Полагаю, мне придется...
Обитатель подземного логова молниеносным движением вернул топор в прежнее положение и приготовился к следующему броску. Доннелли поднял свое ультразвуковое оружие, с удивлением отмечая про себя потрясающую меткость незрячего существа. Длинные волоски на голове аборигена помогали определить местоположение противника лучше, чем самый совершенный комплекс радаров на новейших космических кораблях. Перед тем, как выстрелить, он ухитрился перевести рычажок интенсивности на верхушке оружия до несмертельной отметки. Прямой луч высокочастотного звука упал на инопланетянина и застал его с поднятым и отведенным вверх когтем. Он завис в воздухе, покачнулся назад и, наконец, рухнул без сознания на оранжевый пол туннеля. Топор выпал из разогнувшейся когтистой лапы. Блейн пыхтением выразил свой протест, когда двое других уронили его на землю, бросившись к упавшему товарищу. Доннелли поднял оружие, готовый к дальнейшему сопротивлению. То, что произошло затем, безмерно удивило землянина. Последовала целая серия движений, таких быстрых, что он едва успел проследить за ними взглядом. Один из инопланетян подхватил топор, тогда как другой поднял товарища, которого Доннелли ультразвуковым выстрелом опрокинул на спину. Они быстро взлетели по склону туннеля и проскочили мимо космонавта. Стремительные движения аборигенов вызвали треск во втористой атмосфере. К тому времени, как космонавт успел обернуться, они уже были у дальнего конца туннеля, там, где он нырял вниз, в самое нутро планеты. «Да уж, они умеют быть проворными, когда чувствуют, что в этом есть необходимость», — прокомментировал Доннелли, помогая спутнику подняться на ноги. «Именно этому следует научиться и мне, если я хочу добраться до корабля раньше, чем начну чихать втористоводородной кислотой». Пока они торопливо, насколько только позволяли тяжелые скафандры, шли к выходу, Блейн, тяжело дыша, пустился в объяснение.
«Они вели себя вполне дружелюбно, пока я не упомянул пещеру. Видимо, по их представлениям, это настолько святое место, что одно мое приглашение пойти туда превратило меня из объекта величайшего интереса в нечто, вызывающее крайнее отвращение. Они оставались абсолютно равнодушными к любым нашим нуждам, связанным с этой пещерой. Но предложение взять их туда оказалось достаточно для того, чтобы вызвать яростную атаку».
Доннелли задал себе вопрос: кажется ли ему, или он на самом деле ощущает жжение в глазах? Может быть, фтор начал просачиваться сквозь скафандр? К счастью, они уже подошли к выходу из пещеры. «Не слишком удачно», — заметил он. «Здешних запасов контр-урана не хватит нашему кораблю даже на то, чтобы со вкусом откашляться. А без помощи местных жителей нам не найти новых залежей. Но мы не сможем объяснить, что нам нужно, если они не пойдут с нами в пещеру. Кроме того, после этой потасовки их, возможно, сложновато будет разыскать.
Почему они пытались уволочь вас? Возможно, хотели принести в жертву какому-то примитивному божеству, чтобы умилостивить его. Помните, они находятся на самой ранней стадии варварства. Единственная причина, по которой они не напали на нас сразу, состоит в том, что они с легкостью заняли доминирующее положение среди всех форм жизни в этом мире и уверены в своей способности справиться с любыми неизвестными им существами. Не исключено также, что они намеревались меня исследовать, вскрыть, чтобы определить мою потенциальную пригодность в качестве пищи.
Они нажали сигнальную кнопку у входа в люк корабля и вошли внутрь. Глава третья. До
Доннелли поспешно выбрался из скафандра. В том месте, где была повреждена защита Гроджена, на шлеме осталась тонкая царапина, и пары фтористоводородной кислоты уже начали въедаться в металл. Пробудь он еще немного снаружи, и стопроцентная вероятность гибели гарантирована.
«Привет!»
Только сейчас он заметил, что почти треть каюты занимала огромная прозрачная клетка, в углу которой в совершенно расслабленном состоянии находилась красная тварь со сложенными черными крыльями.
«Когда прибыл этот детеныш вампира?»
10 минут назад, — ответила Хелена Наксос, подсоединяя к клетке прибор, измеряющий температуру и давление. «И он, а быть может она или оно, вовсе не прибыл. Я сама принесла его сюда». После того, как доктор Блейн ушел, я обошла остров с телесканером и увидела, как со стороны моря приближается это существо. Оно подлетело прямо к тем пурпурным цветам. Начало срезать части лепестков и складывать их во что-то вроде планера, сделанного из ветвей и лиан, которые тащило за собой. Эти твари культивируют растения. Та рощица — один из их садов.
«Подумать только!» — выдохнул археолог. «Еще одна цивилизация в зачаточном состоянии, на этот раз птичья! Такая цивилизация вряд ли станет строить города. В ней планер появляется раньше колеса».
«Итак, вы надели скафандр и вышли, чтобы поймать ее». Доннелли покачал головой.
«Вам не следовало так поступать, Хелена.
Это существо вполне могло нанести сильный удар».
«Да, я учла такую возможность. Но я не знала, нашли ли вы там что-то важное, а крылатая тварь, как мне показалось, вполне могла оказаться связующим звеном между нами и этим миром. Особенно ценной могла бы оказаться ее способность летать, в то время как мы прикованы к земле. Когда я подошла, она оставалась совершенно спокойной, не выглядела ни напуганной, ни рассерженной. Поэтому я попыталась воспользоваться своими весьма скромными познаниями в Огилве и применить модель номер 1. Не сработало».
«Естественно!» — авторитетно заявил доктор Блейн. «Тут совершенно очевидно необходима модель номер 3. Ну как же, створчатые крылья, примитивный планер, о котором вы говорили, разведение цветов — это, безусловно, Огилви номер 3».
«Ну я-то этого не знала, доктор Блейн. Если бы и знала, едва ли толку было бы больше. Глубокие познания в Огилви — слишком большая роскошь для бедной женщины-биолога. В любом случае, после того, как контакт сорвался, или так и не начался, эта тварь совершенно перестала обращать на меня внимание и собралась улететь с нагруженным планером. Я выстрелила в нее ультразвуком, конечно, самым маломощным, оставила лежать внизу и пришла спросить совета у доктора Ибн Юсуфа, как построить клетку, которая позволит нам держать существо на корабле так, чтобы оно не умерло от отравления кислородом».
Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
«Вы, должно быть, потратили чертову прорву контрурана, Хелена. Я вижу, что у вас тут достаточно сложный контроль за температурой и давлением, и еще высокочастотные увлажнители и вставные контакты. Да и система громкой связи жрет массу энергии».
«Это действительно уменьшит наш запас контрурана до весьма опасного предела, Доннелли».
Со стоном, приподнявшись на койке, вмешался в разговор доктор Ибн Юсуф.
«Но мы решили, что в создавшихся обстоятельствах такой расход оправдан. Наша единственная надежда — получить помощь от обитателей этой планеты, а мы можем рассчитывать на нее только в том случае, если нам удастся задержать их достаточно долго, чтобы объяснить наше положение и наши нужды».
«В этом что-то есть», — признал Доннелли. «Надо было и мне постараться, приволочь одного из тех, на кого мы нарвались. Впрочем, едва ли от этого было бы много пользы, судя по тому, как они действовали. Надеюсь, вам больше повезет с этой птичкой. Отнеситесь к нему, к ней, в общем, к этому существу с любовью, потому что оно, он, она, наш последний шанс». Затем они с Блейном рассказали Хелене о подземных обитателях.
«Жаль, что меня с вами не было», — воскликнула она.
«Подумать только. Две варварские цивилизации на планете. Одна на поверхности, другая под землей. Развиваются в полном неведении одна о другой. Ведь обитатели подземных нор ничего не знают о птицах. Я права, доктор Блейн?»
«Абсолютно ничего. Они даже отказываются обсуждать этот вопрос. Жизнь на поверхности совершенно чужда им.
Их агорафобия, боязнь открытых пространств, возможно, объясняет их нежелание проводить нас в пещеру или к выходу из туннеля. Агорафобия. Тогда эти крылатые твари, возможно, страдают клаустрофобией. Это была бы просто катастрофа. Впрочем, через секунду мы все узнаем. Существо открывает глаза. А где тут устройство, связанное с громкоговорителем?
Хелена уверенно подошла к микрофону и повернула рычажок настройки на несколько делений.
Возможно, вы правильно угадали модель Гилви, доктор, но для того, чтобы подобрать наилучшую для него звуковую частоту, нужен биолог.
Когда Блейн для пробы издал в микрофон ряд гудящих и жужжащих звуков, создание в прозрачной клетке распахнуло крылья и продемонстрировало ярко-красную окраску своего небольшого тела. Оно подползло к громкоговорителю и широко раскрыло рот, щель которого располагалась не горизонтально, а вертикально. Когда пленник проявлял явный интерес, его крылья медленно постукивали, и в их складках появлялись желтые полоски. Два щупальца под челюстью утратили неподвижность и затрепетали во всевозрастающем возбуждении. Переговоры заняли немало времени. Доннелли подошел к телесканеру и повернулся лицом к доктору Дугласу Ибн Юсуфу. «Предположим, этот парень согласится нам помочь. Где мы должны посоветовать ему искать контрауран?» Химик лег на спину и задумался.
«Вы знакомы с теорией Квентина о происхождении нашей галактики? Ну, о том, что поначалу существовали две огромные звезды — земная и контрземная. Затем они столкнулись, а сила взрыва расколола сам космос и наполнила его земными и контрземными частицами, энергия которых деформировала материю и создала новую галактику. По теории Квентина, возникшая в результате галактика состоит из земных звезд, до которых периодически долетают контрземные частицы и превращают их в новые звезды. Единственным исключением является контрауран, элемент, противоположный последнему в нормальной периодической системе элементов, который не взрывается, пока он изолирован от тяжелых элементов, расположенных рядом с его оппонентом в таблице. Следовательно, во втористой атмосфере, с почвой, состоящей из бромистых соединений и...
«Послушайте, док», — устало перебил его Доннелли. «Я проходил это в школе много лет назад. Дальше вы начнете рассказывать мне, что в силу своего взрывчатого контрземного характера он в тысячу раз мощнее, чем обычное атомное горючее. Почему так происходит, что вы, ученые, даже в таких чрезвычайных обстоятельствах, как сейчас, должны обсудить всю историю Вселенной, прежде чем дать парню ответ на простой вопрос?»
«Извини, сынок. Даже в ситуации смертельной опасности трудно расстаться с выработанными в течение всей жизни академическими привычками. Твое преимущество в том и состоит, что ты привык принимать решения и действовать в доли секунд, тогда как мы тщательно исследуем проблему и лишь после этого пытаемся построить гипотезу. Видишь ли, наука — это дисциплина, порождающая осторожность, и... Ну, хорошо. Я не стану влезать в обсуждение научных подходов к делу. Где стали бы вы искать контрауран на планете, которая явно его содержит? Я бы сказал, близко к поверхности, где в изобилии залегают более легкие элементы. Вы ведь уже нашли какое-то его количество в пещере на этом острове? Это показывает, что взрывом его выбросило на поверхность, то есть на единственное место, где он мог существовать, когда планета была в стадии формирования. Если здесь имеется еще какое-то количество контраурана, то должны найтись пещеры, аналогичные этой».
Доннелли махнул рукой, призывая ученого к молчанию, и склонился к телесканеру.
«Ну что ж, это вполне понятно. Далекий космос, док, это все, что я хотел узнать. Теперь посмотрим, что удастся найти, прежде чем иссякнут жалкие остатки энергии».
Джейк принялся обводить лучом тошнотворное на вид море и береговую линию континента до тех пор, пока не увидел темное пятно на оранжевой почве. Направив телелуч в пещеру, он, наконец, обнаружил несколько мерцающих кристаллов бесценного контраурана. Таким же образом, обследовав другие отверстия, он пришел к выводу, что при наличии в каждой пещере хотя бы небольшого количества столь необходимого им горючего, в целом на планете его окажется гораздо больше, чем им сейчас требуется. Сознание того, что они не в силах добраться до всего этого контрурана, который кажется столь доступным лишь на экране телесканера, заставило Доннелли вспотеть от гнева и раздражения. Он сделал еще одно открытие. В глубине каждой пещеры располагался как минимум один туннель, что говорило о присутствии подземных обитателей.
«Если бы только мы могли заставить их понять», — пробормотал Доннелли. «Единственной проблемой осталась бы только орбита».
Он поднялся и повернулся, чтобы посмотреть, чего смогли добиться его товарищи в общении с крылатым инопланетянином.
«Великие галактики, что вы с ним сделали?»
Крылатая тварь снова забилась в угол, заполненный фтором клетки, и сложила черные крылья, полностью закрыв ими тело и так плотно сжав, как будто пыталась отгородиться от всего, что ее окружало. Доктор Арчибальд Блейн, держа ладони ковшиком над микрофоном, настойчиво издавал какие-то шипящие звуки, периодически гудел и отчаянно жужжал. Никакого видимого эффекта. Черные крылья все плотнее смыкались вокруг туловища пленника. Из громкоговорителя на стене раздавался устрашающий приглушенный клекот, похожий на рыдание.
«Это произошло после того, как он опять упомянул о пещере», — объяснила Хелена Накса с тревожным выражением на меловидном лице. «У нас все шло так хорошо, что мы перешли от простых приветствий к вполне доверительной беседе. Девочка уже начала рассказывать нам о своей сложной личной жизни, и тут доктор Блейн спросил, бывала ли она когда-нибудь внутри пещеры. И все, точка. Она уползла и закрылась от нас».
«Они не в состоянии помочь нам!» — закричал Доннелли. «Эта планета буквально напичкана контрауранам, но мы не сможем его добыть, потому что у нас нет контраурана, чтобы перебраться через море фтористо-водородной кислоты. Единственный способ получить горючее — это умолять этих крошек доставить его нам либо по подземным туннелям, либо по воздуху. И при этом каждый раз, когда Блейн начинает говорить о пещерах, в которых лежит контрауран, они впадают в истерику. В чем же дело с этими проклятыми пещерами? Почему они им так не нравятся? Вот лично мне пещеры нравятся».
«Расслабьтесь, Джейк», — успокаивала его Хелена. «Мы натолкнулись на строжайшие табу в двух различных культурах. Для этого должна быть причина. Как только мы выявим ее, проблема разрешится сама собой».
«Знаю. Но если мы в самое ближайшее время не выясним, в чем же состоит эта проклятая причина, то непременно превратимся в самые натуральные фтористые соединения».
Женщина вернулась к доктору Блейну.
«Быть может, вам удастся ее вновь заинтересовать, предложив какой-нибудь подарок. Например, превосходный планер или полет в летательном аппарате с двигателем».
«Именно это я и пытаюсь сделать», —
раздраженно откликнулся тот, отодвигаясь от микрофона.
«Однако у существ, находящихся на пороге цивилизации, предрассудки берут верх над интересом к техническим новинкам. Если только мы имеем дело с предрассудком, мы еще не знаем этого наверняка. Может быть, они боятся именно контраурановых кристаллов?»
Доктор Ибн Юсуф приподнялся на здоровой руке.
«Это сомнительно. Если верить спектроскопу, их химический состав не содержит более тяжелых элементов, чем барий. Следовательно, соприкосновение их тел с кристаллами не может привести к какой-либо цепной реакции. Может быть, их тревожит само существование этих кристаллов?»
Блейн нахмурился.
«Нет, едва ли. Должен быть фактор, тем или иным образом тесно связанный именно с ними. Если бы мне только удалось привлечь ее внимание. Но что бы я ни говорил, она лишь теснее забивается в угол и клекочет».
Ученый опять принялся настойчиво жужжать, пытаясь вложить в это занятие весь свой археологический опыт и знания, накопленные за довольно долгую жизнь. Доннелли взглянул на индикаторы горючего. На губах космонавта появилась кривая ухмылка.
«Мне придется выйти и взять те кристаллы контраурана в пещере. Эта клетка, возможно, создала вполне комфортабельные условия для птички, но нас она оставила на бабах».
«Подождите, я пойду с вами», — предложила Хелена. «Может быть, мне удастся понять, что делают эти пещеры столь устрашающими?»
Она надела скафандр. Доннелли, бросив горестный взгляд на свой поврежденный шлем, вытащил из шкафа другой металлический головной убор. Оба тщательно проверили ультразвуковые пистолеты.
Космонавт подивился про себя неожиданному мастерству женщины. «Видите ли», — услышал Доннелли ее голос в наушниках, когда они уже направлялись к холму. «Если доктор Блейн сумеет добиться успеха в налаживании контакта с этим существом, и мы сможем добраться до оживленной орбиты и спастись, у него будет просто сенсационное сообщение для галактического археологического общества». «Шутка ли? Две существующие одновременно, но не связанные между собой цивилизации. Я сама смогу сделать маленький доклад о биологической природе этих существ на основании тех немногих выводов, которые успела сделать, не имея возможности изучить их внутреннее строение». Даже доктор Ибн Юсуф, хоть он и прикован к постели, обдумывает весьма интересную идею относительно химического состава бромистой почвы. А вы? Ну, я представляю себе, как вам хочется добраться до места, где вы сможете, наконец, выпить.
Нет. На скрытом под шлемом лице женщины возникло вопросительное выражение. Нет, продолжал Доннелли. Если мы выберемся отсюда, я собираюсь извлечь все преимущества из закона о спасательных катерах. Слышали о таком?